NLP, в психологии, есть такое понятие, как пресуппозиция. То есть базовые установки, которые, в общем-то, позволяют работать с этим NLP. Ну, там одна из установок, например, это то, что, ну, это в NLP, то есть в буддизме она немножко отличается, что мы живем в мире, который к нам позитивно настроен, полным ресурсом, там, и так далее, и так далее. В общем, буддизм говорит, что мир нейтрален вообще-то, а не позитивен, но это уже вопрос второй. Так вот, какие базовые положения буддизма, на которые он опирается? Ну, главное, скажем так, философская и практическая база буддизма – это четыре благородные истины. То есть, я уже говорил, что сам Будда постоянно упоминал о том, что он не учит ничему другому, как только четырем благородным истинам. Истина о страдании, то есть, что люди находятся, ну, вообще все живые существа, люди в первую очередь, находятся в неудовлетворительном положении, неправильном психологическом состоянии, именуемое дукха, тягота. Тягота или, ну, иногда переводят на русский как страдание, что немножечко неправильно. Вот, страдание как бы слишком узко. То есть, дукха это как обусловленность в таком духе. То есть, в общем, тягостная обусловленность. Есть три формы этой обусловленности, три группы этих обусловленностей. Я уже говорил, это страдания, связанные с рождением, старостью, болезнью, смертью, страдания с неудовлетворенными желаниями и страдания с обусловленностью пятью условными составляющими нашей личности. Об этом будет более подробно на следующем ретрите говориться. Вот, ну, а сейчас я в общем, что вот есть, это базис такой. То есть, и вот эта вот первая благородная истина, она как бы говорит о том, в каком положении находится человек. То есть четыре благородные истины, они уже построены таким образом, чтобы, но они не только логически грамотно построены, но они еще и построены таким образом, что как бы заставить человека действовать в определенном направлении и показать это направление. Так вот, первая благородная истина – это в каком положении человек находится. Вторая благородная истина – причина этого положения. То есть причина страдания. Причина страдания, как я уже сказал, в неуправляемости психики. Ее неуспокоенности, которая порождает триада – страсть, отвращение, тупость, вот, которая, в свою очередь, влекут уже все различные формы страданий. Третья благородная истина. Что это можно пресечь? Что это не есть фатум? И пресечение как раз заключается в нирване. То есть в угашении этой ложной активности. Подчинении ее. И четвертая благородная истина гласит о том, как это сделать. То есть восьмеричный благородный путь. Истинное воззрение, истинное намерение, истинная речь, истинные поступки, истинный образ жизни, истинное усилие, истинное внимание, истинное созерцание. Это очень большая тема. Вот, сейчас нас интересует не столько, скажем так, подробный разбор четырех благородных истин, сколько их грамотность с точки зрения, грамотное составление с точки зрения психологии. То есть мы характеризуем положение, мы характеризуем причины этого положения, мы характеризуем цель, как выбраться из этого положения, и метод, поэтапный метод. То есть абсолютно грамотно, так как сейчас фактически обучают на курсах менеджеров, вот, ставить правильно цель. Что мне и поражает, понимаете, что ну, вот Будда формулирует таким образом, что это ну, не уровень потребностей того времени. Вот. Либо мы мало знаем о той цивилизации. То есть наше представление не совсем адекватно, скажем так. Вот. Кибернетическое мышление все-таки подразумевает определенный уровень потребности цивилизации. Не только мыслит сам Будда так в силу своего достижения. То есть он стал Буддой, то есть пробужденным, достиг нирваны. Вот. И вот он говорит кибернетическим языком, то есть абсолютно, скажем так, грамотным, чистым. Но и слушатели ведь должны это понимать. Правильно? С чукчами нужно говорить все-таки как с чукчами, в общем-то. А тут подразумевается, что не совсем чукчи по развитию, а повыше будет. Для того, чтобы реализовать эти четыре благородные истины, нужно выбрать правильную систему координат. То есть, как мы их будем реализовывать, то есть, в каких, в каких рамках, что такое хорошо, что такое плохо. И вот эти вот рамки как раз, это и есть вот базовые пресуппозиции. Базовые позиции, на которых построена реализация четырех благородных истин. Главное, что и сами учителя буддийские говорят, и в принципе так оно и есть, что отличает буддизм от других систем религиозных, потому что буддизм на самом деле не религия, это, он имеет религиозные наслоения, но это не религия как таковая, потому что религия опирается на что? На авторитет некой высшей силы. То есть эти знания даны высшей силой, и они не подлежат там пересмотру и так далее, и так далее. Правильно? Правильно. В буддизме нет высшей силы. Вы и есть высшая сила. Это 100% антропоцентричная система. То есть центр является человек, а не теоцентричная. Теос. Вы высшая сила. Поэтому не получится уже. Вот, дальше. Поскольку теоцентричные, все теоцентричные системы опираются на высший авторитет, который не может быть исследован, не может быть разобран. Вот. Потому что если вы можете исследовать Бога, то вы уже тоже Бог. Правильно? Но если вы понимаете замысел Бога, то получается, вы мыслите как Бог. Тогда зачем вам Бог? Вы и так Бог. Логик. Правильно? Вот. Так вот. Здесь как раз в буддизме чисто научный подход. То есть мы все щупаем, все исследуем, выстраиваем взаимосвязи и делаем выводы. Что, мы не можем исследовать, что действительно мы находимся в неудовлетворительном состоянии в плане неуправляемости на нашей психической жизни? То есть всю жизнь мы рабы сами себя. Разве нет? Это можно пощупать? Можно. Дальше. То есть здесь, более того, есть практики, специальные практики, которые вы должны это сделать. То есть сам Будда говорит, вы не должны принимать на веру мои слова. Но подобно тому, как золото очищается огнем, вы должны проверять мои слова, огнем познать. И если познанное вами противоречит словам Будды, вы должны следовать познанному, отбросив слова Будды. Ребята, это научный подход. Это принципы научного подхода. То есть, это вам любой ученый скажет, это принципы научного подхода. Понятно. Вот. И вот я теперь продолжу про эти принципы, пресуппозиции, опоры вот эти вот. Значит, есть так называемые четыре мудры, четыре печати. Вот. которые, как бы, ну, знаете, вот как документ, да, типа четыре печати, которые удостоверяют, что документ истинный, подлинный, да. Вот. То есть, вот и сам Будда говорит, что некто может сказать, от самого Будды я это слышал, от него воспринял это учение, вот, поэтому я ему следую. И вас призываю этому следовать. Так вот, вот он обращается к монахам на тот момент, я почти дословно цитирую одну из сутр. Не следует вам, монахи, ни радоваться, ни печалиться, хвалит кто Будду или порицает его. Без предвзятости вы возьмете его слова, сверите с учением, соотносятся ли его слова с учением. Вот. И если вы увидите, что они не соотносятся, что они противоречат учению, вы отбросите слова этого человека, даже если он будет утверждать, что услышалось их от самого Будды. То есть вот эти фокусы, что я там на горе из горящего куста чего-то там услышал, ну, честно говоря, вы знаете, вот, ну, я понимаю, для дикарей, в принципе, ребята дикарями были, в шкурах ходили, это ж вы помните, да, в общем, так. Ну, такие вещи прокатывают. Ну, сейчас я бы спросил, кто дилер, что курит. Понимаете? Ну, сами подумайте, да, вот, типа, человек зачем-то поперся на гору, вот, там почему-то горел куст, вот. Да, из куста голос.
Ну, человек горел просто.
Ну, не знаю, кто, что там горело, да, в общем-то, вот, и что он там кушал по дороге, да. Вот, какие грибы. Вот, ну, как бы, понимаете, ну, вот, навороченность вот таких вот сложностей, это вот уже говорит о том, что это для дикарей придумано. То есть, для человека, скажем так, образованного, наоборот, вот такие вот, такая мистификация, она наоборот работает в минус. То есть человек развитый, мыслящий, вот, наоборот, ему сказать, вот были проведены серия экспериментов, исследований. Вот можешь сам убедиться. Правильно? А тут наоборот, да нет, вы что, типа, только я, только со мной. Как, если кто-то туда пойдет, ему там это, типа, там, вот. Даже если кто-то усомнится, что, типа, кусты разговаривают горящие, мы его уже там, это, прикопаем там где-то в этой пустыне, вот. То есть, так вот, вот эти вот четыре печати, это, ну, скажем так, кибернетические принципы, то есть алгоритмы базовые, на которых построен буддизм. Что это за четыре печати? Значит, первая печать. Они в определенной иерархии расположены. Первая печать как раз говорит о том, что есть страдания. Ну, то есть, есть вот эта тягота, есть обусловленность. Дело в том, что если вы не увидите это, я не говорю, что ты должен верить. Я не говорю, что ты должен верить. Я говорю, вот есть практика, то есть, есть микроскоп, вот там вот в шифонере. Вот, вот есть тема, которую нужно рассмотреть под микроскопом. В данном случае ваша психика и так далее. Вот, вот вперед, давай. Если увидишь, что я не прав, скажи мне это, что ты управляешь своей психикой, что ты постоянно находишься в ровном, комфортном состоянии, что это то состояние, в котором ты находишься, оно является саногенным, а не патогенным, ну, то есть благоприятным для твоего тела, а не разрушительным, то есть постоянно это напряжение, там, какие-то там дергания и так далее, метания. Пожалуйста. О, первое, это дукха. Более того, эта дукха имеет еще значение, ее познание имеет значение в том плане, что наша психика устроена таким образом, что до тех пор, пока мест у нас под пятками не начнет припекать, мы не сдвинемся с места. Ну, вы знаете, что есть, сейчас, какой же это закон физический, что для того, чтобы сдвинуть массу, нужно приложить больше усилий, чем поддерживать ее качение потом, в общем, движение. Помните, да, так, так в общем есть? Ну, кто физику учил, в общем. Вот. То есть в психике точно так же. Только еще больше нужно приложить силу, сдвинуть человека с точки стабилизации. Вот. Гораздо больше нужно усилий приложить, чем потом поддерживать движение. Ясно. Вот. Так вот, как раз вот четкое понимание этой дукхи, понимание вот этой ситуации, когда уже глаза вылазят, это рисуют символически этих буддийских святых, ну, слово святой не совсем правильно, то есть победившие себя, ну, мы переводим как святой, но это просто по аналогии. Вот, архат. Вот. Их есть такая школа, такая буддийская школа, дзен, чань. Вот. Есть, они создали определенный тип живописи, символическая вот живопись, что-то вроде сюрреализма такого. Вот. И вот они рисуют такими глазами. Ух ты, я увидел! Типа, как все плохо. Типа, или как, какая она нирвана. Знаете, так рисуют обычно с вот такими на выкате глазами.
Японцы.
А?
Японцев причем с такими.
Да, японцев, и причем не просто анимешные глаза, а именно вот такие, знаете, как уракал. Ух ты! Вот. Так вот, это первое. Без нее невозможно дальнейшее движение. Вы не пробудите силы психики. Понимаете? То есть вот сам Будда говорит, что чтобы достичь каких-то результатов в практике, человек должен ощущать себя так же, как если бы он находился в горящем доме или у него на голове горели волосы. И он не думал бы ни о чем другом, как только вырваться или сбить это пламя. То есть очень четкие метафоры. Понимаете, в чем дело? То есть очень четкие метафоры. То есть нет достаточно сильно побудительного импульса, вы не будете серьезно практиковать. Поэтому такое внимание уделяют там практике бренности, тягостности и так далее, то есть созерцание этой духи. Дальше, следующая печать. Следующая печать, Аните. Анатма. Анатма. Значит, следующая печать называется анатма. Анатма переводится как не душа. Ну и вот у нас, буддисты учат, что у них души нет. Типа. Да дело не в этом. Есть душа или нет, душа, ну понятно, что нет. То есть метафора. То есть в том плане, что как метафора душа есть. То есть это совокупность вашей, ну скажем так, ваших психических процессов. Вот. Но, ну как есть автомобиль, да? Но в реальности, чтобы с этим работать, чтобы ремонтировать автомобиль, или улучшать его, или конструировать его, там, или там, реконструировать, там, и так далее. Вот. Мы должны понимать, что он состоит из деталей. То есть, и как эти детали между собой соотносятся. Так вот, вот принцип анатма, это только вот в буддизме принцип анатма, его еще даже называли в то время анатмавада, учение о не душе. Вот. Или учащие анатмавадины, учащие о недуше. То есть, это как раз вот, можно сказать, в свое время нелперов называли люди мета. Ну, они везде бегали, восстанавливали метамодели. Вот. Так вот, точно так же в свое время называли буддистов. Ну, в те времена вот, последователи анатмавады. То есть анатма – это именно вот этот принцип разбора на части, с которыми можно работать. То есть с абстракциями нельзя работать. Абстракции упрощают работу, но не заменяют ее. Понятно, да? То есть абстракция – это примерно, знаете, такая среднестатистическая курица. Вот у кого? Это у Марка Твена, знаете, да, что есть ложь, великая ложь, не, наглая ложь и статистика. Вот. А дальше там, что если богач съел курочку, а вы остались голодными, то по статистике вы сегодня съели по полкурицы. Вот. Так вот это вот вот это вот упрощение, скажем так, статистическое, вот, оно на самом деле не дает возможности видеть реальность. Так вот, анатмавада – это разбор до выяснения четких вот этих мета-составляющих. То есть, если мы говорим, мы работаем с психикой, это абстракция. А если мы говорим, мы работаем с вот такими-то психическими состояниями, с такими-то метапрограммами, метамоделями, субмодальностями, метасостояниями, то есть конкретно, да, то есть вот, мы там работаем не вообще с любовью, а работаем там со смехой, допустим, с дружественной, да, или с камой там и так далее. Там, и она себя проявляет вот таким-то образом и регулируется вот так. Все, понятно. Да? Как, допустим, поломалась моя машина. Что поломалось? Не едет. Ага. Это значит не с кузовом связано, не кузов развалился, скорее всего, да? Так, что? Начинаем. Машина состоит, это значит, там бензосистема, там двигательная система, да, то есть где-то все эти шарниры и так далее. Это электросистема, ага. Но с системой тоже еще не заработать, да? Это тоже, это мы абстракцию уменьшили, но это еще абстракция, обобщение. Это не абстракция, и абстракция, и обобщение. Вот, ага, дальше. Теперь, вот теперь конкретно это вот, там, допустим, если это, там, это бак, есть там бензин, нет бензина, да, это там шланг, который идет там, да, дальше, не пробит ли он там, теперь мы работаем с конкретикой. О, вот мы довели до конкретики, которую можно пощупать и можно посмотреть. Вот теперь мы с этим можем работать. Понятно. Так вот, принцип анатма, не душа, это не просто кому-то захотелось, ну нет, души, типа, все нормально. Нет, это разбор до составляющих, с которыми можно чувственно работать, где есть обратная связь. Почему чувственно? Есть обратная связь. То есть я вижу, я правильно кручу, в ту сторону кручу, и кручу ли вообще. Ясно, да? Для чего этот принцип? Дальше. Следующее. Но если бы мы имели с машины, было бы все классно. Гайка всегда остается гайкой одного размера. Но это психика, это кибернетика, это процессы. Если мы говорим, я работаю там с любовью, ну, с нехой, да, то есть в данном случае, вот вчера она была сильнее, а сегодня меньше. В течение 5 минут она там скачет, да, допустим. Или там в состоянии раздражения, да? То есть идет процесс, и мне нужно соответствовать этому процессу. Я немножко расскажу, вот я постоянно говорю кибернетика и так далее. А вы знаете, как вообще кибернетика появилась? Это узко была прикладная вещь. Это в военном деле возникла проблема. Скорость самолетов стала такая, что зенитчики не успевали перехватывать сам самолет. Ну, то есть, там же нужно направлять вперед эти пули, снаряды, да, на упреждение, чтобы... Вот. А скорость такая, что зенитчик уже не успевал. Вот. И вот тогда научно доказали, что, в принципе, самолет все равно не может и раз, а потом скакануть назад. Но все равно, если сделал так, то он пройдет определенную траекторию. Вот. То есть здесь то же самое. Нам для того, чтобы работать процессы, чтобы их упреждать, вот, нам нужно уметь видеть, что это процесс. То есть что там, больше, меньше, куда идет и так далее. Так вот, третий принцип, третья печать, называется анитья, изменчивость. То есть, мало того, что мы разобрали на запчасти, но мы еще говорим, каждая запчасть изменчива в каждый конкретный момент. Мы должны наблюдать ее в реальном времени. Понятно, да? То есть разница между механиком и серфингистом. У механика гайка стоит на месте. То есть она стабильна, она у него не это самое. Вот. Ему не нужно за гайкой там, знаете, это, вот, в машине. Вот. Принцип анитма – это принцип такого психологического серфинга. То есть мы постоянно, в каждый конкретный момент воздействуем на нашу психику адекватно ее состоянию в данный момент. То есть это очень практично, да? И последнее это ниродха. Ниродха это цель. То есть мы выстраиваем обратную связь по отношению к... Ниродха переводится как угашение. Угашение вот этой ложной активности. То есть мы постоянно смотрим, в какую сторону мы серфингуем. То есть если мы видим, что психика стабилизируется, становится эти состояния становятся более управляемые, она становится более гладкой, ну там описываются какие состояния, входят так называемые нирванические, ну то есть успокоенные. Да. Ага, то есть если они увеличиваются, нирванические состояния, мы на правильном пути. Если они наоборот исчезают, а появляются состояния омраченные, вот, значит мы не на правильном пути. То есть мы не просто так серфингуем, а мы серфингуем в определенном направлении. Вот четыре печати. Понимаете? Они, здесь нет мистики. Понимаете? В буддизме вот на самом деле нет мистики как таковой. И в этом сила. То есть вот в математике нет мистики, да? Но в ней есть сила. Это инструмент, с помощью которого мы можем работать. Чем больше мистики на самом деле, тем меньше с этим можно работать. Вот очень хорошо показана сказка это Гарри Поттер, да? Есть Хогвард, этот, Гарвард, переначен, где чисто технологически, вот, там, они учат учебники, там, тра-та-та-та-та-та, ну, единственное, что у них вот врожденные способности, ну, немножко другие, чем у обычных людей, все. А дальше технология. То есть даже если у тебя есть там волшебная палочка и так далее, ты ничего не можешь сделать, если ты не знаешь технологии. Это смешаем с вот этим, там ошиблись, в шарах там типа уши выросли какие-то, там, не те. Вот, там еще там, то есть, ага. То есть вот буддизм это вот примерно то же самое, только здесь даже еще не нужно каких-то специальных врожденных способностей, разве что, ну, вменяемое состояние сознания, в общем-то, от рождения, чтобы вы могли понять, о чем я говорю. То есть вот эти вот четыре печати, это как раз вот те печати, на которые исследуется любое учение. Дело в том, что буддизм, вот почему я не люблю слово буддизм? Потому что мы говорим, вот это буддизм, а вот то уже не буддизм. Хотя там говорится о том же самом, только другими словами. На самом деле определяем просто, какими словами говорится, а не что. Но это неправильно с точки зрения дхармы. То есть, если какой-то человек приходит, начинает говорить другими словами, что что-то там кибернетическим сленгом каким-то, или матом даже. Ну, я рассказывал, у меня тут это был товарищ, ну, не у меня, в смысле, харизматы, ну, знаете, харизматическая церковь, да, в общем. Вот. И меня пригласили, говорят, ты вот, сходи, не пожалеешь. Но поскольку я хожу в межконфессиональный совет, ну, меня как бы лидеры знают. Ну, сейчас я вышел в связи с Януковичем, в общем, сказал, что пока Янукович у власти, у меня на ноги там не будет. Вот. Ну, я стараюсь лишний раз не светиться, потому что, ну, как бы, на меня начинает так коситься, что тут у нас буддисты на собраниях делают. Мне говорят, ну, ты сходи. Ну, я там тышком, значит, прошел, значит, короче. На такой высокохудожественной фене было проповедано Евангелие массам. Причем, вы знаете, на фене это звучало очень как-то актуально на сегодняшний день. Ну вот я запомнил несколько фраз. В свое время фене учил, я тренировал еще когда-то уголовный розыск здесь, в общем-то, уже тогда, ну как бы фене немножко так знал, в общем, как иностранный язык. Но вот такой изящной, скажем так, ну я не сталкивался с таком. То есть это профессионал своего дела. Значит, звучало это примерно так. И вот забили стрелку Иудеи Христу. Вот. И кинули предъяву. Башлять или не башлять кесарю. Но Бог не фраер, он все видит, и Христос таки всех развел. Да, и хочется услышать. Понимаете, то есть человек так это говорит. Вот. То есть народ, понимаете, рыдал от счастья просто. Я понял, что таки да, что таки проповедь может звучать по-разному, да. Вот. Вполне возможно, что Христос...
Перед соответствующей аудиторией он это излагал?
Нет, это собрание, вот, ну вот, братья и сестры, вот, уникальная проповедь человека уверовавшего. То есть я подозреваю, что половина там были такие же, как я, не харизматы, в общем-то, потому что по реакции было видно, что просто народ... Пришел этому чуду подивиться, скажем так. Так вот мы, когда человек нам что-то рассказывает, будет это НЛП, будет такая-то пропаганда какая-то, какая-то там новая, испеченная New Age какая-то система и так далее, мы сразу применяем четыре благородные истины, да, то есть и вот эти печати. То есть если они не проходят испытания этими четырьмя печатями, то там нарушен сама кибернетический принцип. С этим нельзя работать. Ну просто. То есть все красиво, все там в перьях, все там в носу что-то торчит, там какое-то, там кость какая-то яркая. Вот. Очень экзотичный товарищ, все. А вот смысла в том, что он говорит, нет. Ну, скажем так, этот смысл не будет работать. Нарушен принцип. Все. Развесистая клюква получилась. Дюма на Кавказе, когда был, вот у него там слова, типа, что его угощали под развесистой клюквой. Ну, клюква это вот такое вот растенице, это типа морожки такое. И землянички. Вот. Дальше. Теперь уровень, то есть это такой глобальный уровень, то есть без которого ну, невозможно, условно говоря, программирование системы. То есть нарушен будет принцип этого программирования. Вот. И теперь уровень ниже немножко, то стратегический такой, теперь это уровень оперативный. То есть что для реализации вот этого глобального принципа четырех печатей, это принцип так называемых четырех опор. Четыре печати и четыре опоры. Что это за четыре опоры? Ну, еще говорят, четыре прибежища. Чатух пратишарану. Чатух четыре. Вот, четыре главные опоры или четыре главные прибежища, ну, то есть, на которых опирается. Первое. Учение есть опора, а не человек его трактующий. То есть мне без разницы, сколько лет тебе, твоему учителю и учителю твоего учителя, сколько их там было, типа, и какие перья они носили у себя там на голове и в носу. Мне важно, что они говорили. Чувствуете, совершенно другой подход, чем в религиозных системах. Там обязательно это обосновывается тем, что это было сказано святым же, что это ж не кто-то там говорил, а сам святой и так далее, святой не может ошибаться, ну то есть на личность все. Так вот, я вам говорил, что в Тибете возникли большие проблемы учения. Именно из-за этого. Если вы почитаете чисто тибетские тексты, то там вот как раз вот этот принцип нарушен. Типа, ну это же сказал, это же там та-та-та-та-та-та. И это вот есть такие же последователи, которые значит, начинают. Ну как же, у нашего учителя ж там типа разрез глаз же ж такой же, там, и лет же ему там 150, там, да хоть 300, может он в маразме уже полном, понимаете? Вот. То есть главное, что он говорит. Учение, а не человек его трактующий. Хоть бомж. Что он говорит? Дальше. Смысл есть опора прибежища, а не буква. Вы не теми терминами говорите. Вот. Вы там не говорите там на каком-то там древнеперсидско-китайском там, и так далее. Древнепартянском там, и так далее. Как? вы не знаете древнепарфянского и беретесь учить учению и так далее. Да я смысл учу, понимаете, в чем дело, а не буквы. А теперь посмотрите, сколько было столкновений, что там вот из-за этого там так перевели или не так перевели, не тем словом. Да смысл правильно перевели или нет? Вот что важно. То есть, если я переведу, допустим, сутры в кибернетический код какой-то, в язык программирования, то это мне наоборот считаться должно, потому что это тогда, ну, то есть, уже компьютер будет медитировать вместо меня. Это вторая опора. Третья опора.
Наставление точного
смысла. Наставление точного смысла, а не наставление, смысл которого еще требуется уяснить. Опять же, классика. Для того, чтобы понять Библию, что там сказано, вы должны понимать, что это сказано особым языком, никому непонятно.
Нужно читать между строк.
Нужно читать между строк, там, типа, кверху ногами, справа налево, слева направо, там, и так далее, и так далее. Ну, там действительно так читать нужно. Я вам приведу пример. Значит, дело в том, что в арамейском, на котором сначала была записана Библия, это древний семитский язык, нет запятых. Это проблема. И нет частиц, которые означают запятые. И там возникает вот такая интересная вещь. Вот вы знаете такое выражение. Глаз вопиющего в пустыне. Да? Это из текста. Глаз вопиющего в пустыне, прямыми сделайте стопы его. О чем речь? И у нас запятую поставили глаз вопиющего в пустыне. А? Нет, глаз вопиющего. Как бы двоеточие. Ага. Не, запятая. То есть это как сделали? Запятая. Глаз вопиющего в пустыне, тра-та-та-та-та-та. Вот. То есть непонятно, о чем идет речь. Глаз вопиющего в пустыне. Вот кто-то в пустыне вышел. Сделайте прямые стопы его! О чем речь, понимаете? А теперь как это... логично вытекает, то есть правильно читать. Глаз вопиющего, двоеточие. Идите в пустыню, господа, и там выправляйте ему стопы. Ну, правильно? То есть ищите Бога вне толп, ищите его в одиночестве. Здесь смысл понятен. А вот это глаз вопиющего в пустыне. Люди. То есть прямо противоположное, да? Ясно, да? То есть, вот уже, то есть нужно выяснять, о чем речь. Это совершенно разные смыслы, то есть практические смыслы. Это казнить нельзя помиловать. Это я вам привел такой пример, там веселее есть. У меня есть знакомый как раз по арамейскому, у меня много таких вот, я люблю с людьми, с специалистами, профи общаться. Это очень интересно. Всегда узнаешь что-то такое, чего ну, никто не знает. Вот, а меня как разведчика, а то я типа, украл информацию, да, типа. Вот. Так вот, это третья опора. То есть, до тех пор, пока мы не выяснили, о чем идет речь в тексте, мы не можем с этим текстом работать. Мы этот текст не признаем как рабочий. Ясно, да? Вот. Дальше. И четвертое. Чисто научный подход. Знание, полученное прямым путем, то есть эмпирическим, то, что можно пощупать, есть опора, а не знание, полученное лишь только путем ума рассуждений. Ну, путем логических выводов и так далее. Да, да, ну то есть проверенное знание есть опора, а не знание, которое пока еще лишь на уровне умозаключений. Есть по этому поводу веселый такой исторический анекдот, ну в смысле это реальность. Значит, это когда как раз вот логика вся создавалась, значит там все эти концепции и так далее. Платон, вот этот дядька интересный такой был. Значит, он объявил, что человек отличается от курицы тем, что у него нет перьев. То То есть, следовательно, если кто-то не имеет перьев, ну, то есть, Сократ, значит, решил его приколоть, значит, что типа, ага, то есть, по логике, ну, тогда еще не было этих логических законов, поэтому тогда эти ляпусы проходили у известных философов. Получается, любое существо, не имеющее перьев, является человеком. Значит, Сократ купил курицу, ощипал ее и ходил по улице. А, не Сократ, Диоген. Это известный был хулиган. Вот. Значит, ходил по улице и показывал. Люди, типа, это вот у Платона. Это человек Платона. То есть, понятно, да? То есть он экспериментально доказал, что Платон таки ошибался. Вот. То есть вот это вот четыре опоры, которые в принципе не дают возможности, они заложены, кодифицированы, все, то есть еще, ну то есть как бы вот мы собрались, объяснили, вот мы как бы вот наши принципы сжали до вот таких формулировок, мы обосновываем, почему так, запоминайте все. И любой товарищ, который попытается сделать из нашей системы религию, напорится на вот эти опоры, и эти опоры ему не дадут религию создавать. Это будет какая-то маргинальная секточка, над которой будут все смеяться, образованные буддисты. Поэтому за 2500 лет так и не получилось, несмотря на жуткие старания многих товарищей, ну что это все-таки деньги, паства, да? Вот. Так и не получилось создать полноценную религию. Вот. Тибет. Ну, Тибет это самое неразвитое из всех буддийских стран. То есть, ну, я же говорю, это уровень чукчи по отношению там, то есть, к цивилизованным, то есть индусам, китайцам там, и так далее. Все. Вот это единственное, где смогли создать теократию. Ну, религиозное правление, хотя теократия запрещена была Буддой. Еще Будда сказал, либо Чакраварти, то есть правитель, правящий по духовным принципам, либо Будда, то есть духовный учитель. Нельзя совмещать власть над социумом, нельзя совмещать с эволюционным развитием. Почему? Власть над социумом постоянно ставит перед вами тактические задачи, то есть задачи на расстоянии вытянутой руки. Сейчас нужно решать, канализацию чистить или нет. Поэтому я бросаю ложу, что люди, кто чистит канализацию, тот святой. Потому что ну, никто не хочет чистить, понимаете, в чем дело. Собственно, любая теократия просто, ну, мы это сейчас можем наблюдать на примере России. Что они уже в уголовный кодекс ввели, там, да, в дополнение, за оскорбление чувств, там, до 5 лет, там, и так далее. Ну, оскорбление религиозных чувств верующих до 5 лет.
Даже мусульман?
Любых. Но там настолько это расплывчато, понимаете, ну как я могу установить? То есть, я не верю в твоего Бога. Это оскорбляет твои религиозные чувства? Да, конечно. Вот. Представьте, в Ростове-на-Дону запретили рок-оперу «Иисус Христос, суперзвезда». Вот, буквально читал новость. Она оскорбляет религиозные чувства. Как это он может быть суперстар? Да. Понятно? То есть я не верю в твоего Бога, да, то есть, вот, более того, я вообще говорю, ваша религия, она. Вот. Я оскорбляю твои чувства.
Так и обратный же процесс получается. Кто-то думает прямо противоположно, и это для него тоже религия.
Это тупик, понимаете, в чем дело? То есть это бардак называется, это законодательный бардак. Вот. То есть это называется клерикализация общества, то есть воцерковление общества. Вот. Но в результате наступает законодательный бардак. Вот. Все. Тогда нужно признавать, что у нас есть только одна вот религия, вот она только правильная, остальные нет, и кто нет, то тех, значит, на 5 лет на это самое, на строительство. Храма Христа Спасителя номер 2. Вот, где-нибудь на Колыме. Да. Ну, понятно. То есть нарушается принцип. То есть нельзя совмещать эволюцию. То есть нельзя совмещать вертикаль и горизонталь. У вас диагональ получится. В лучшем случае. Понятно, да? То есть это разные специализации. Это вот Так, что у нас еще там из пресуппозиций? Ничего не пропустил. Именно буддийских.
Четыре вырезающих сомнения, можно
сказать. Четыре вида веры, четыре вырезающих сомнения. Ну, это не совсем пресуппозиция, это уже расшифровки понятий.
Ну, то есть самое основное здесь четыре печати.
Да, то есть там дело в том, что иначе мне придется сейчас ретрит провести еще по этому самому. Я вам сейчас объясняю психологические основы буддизма. Что он кибернетичен, вы должны понять, то есть если вы хотите понять, как работает буддизм, учите кибернетику. Не кибернетики, как язык программирования. Это очень интересно на самом деле. Вот все, как это кибернетика? Понимаете, одно и то же можно рассказать по-разному. Вот смотрите, я вам приведу пример, как нам рассказывали про электрон в школе. Что он не летает там, что это упрощенная модель, а это оболочки. Вот как ребенку объяснить, что это оболочки, да? Ну, ребенок, пятый класс, шестой, то есть, ну, мы шли с опережением хорошим, потому что у нас там лауреаты там конкурсов были, же математические гении и так далее. Не знаю, что меня туда запхнули, ну, тоже у меня что-то с мозгами не то было. После того, как я в пятом классе доказал, что, в общем-то, историю, ну, там, как раз Курскую дугу мы там что-то там объясняли, там, нам пытались объяснить, что какой крутой там тигр там и так далее. А у меня дед там танкист, папа там танкист. Вот. И за Курскую дугу дед получил орден славы. Вот. И он мне рассказывал именно, как там было все на самом деле, вот эти танковые тараны, как получилось, вот, превозносно. Да, вот я вам сейчас расскажу, будете смеяться. Значит, это очень интересно, как раз в плане создания мифов. Героизм, танки шли на таран. Ребята, это что? Танк это что? Это какой-то рыцарь закованный, который на таран бьет. То есть, ему что, броня для того, чтобы таранить другие танки, что ли? Или для того, чтобы там...
Галера,
да, это что это такое? Как такое могло быть? Ну и вот начинают вилять. Да расстреляли весь боезапас. Да если бы они расстреляли весь боезапас, то там бы уже все пылало бы. Там таранить нечего было. Что там, три снаряда, что ли, его как это, знаете, типа забил снаряд в крышку туго, что ли. Короче, что там получилось, я немножко расскажу. Значит, ну это верх идиотизма стороны товарища Гитлера. Вообще, вот интересная вещь. Немцы терпели крупные поражения тогда, когда Гитлер вмешивался в процесс военного планирования. Так что наши маршалы должны были благословлять Гитлера и ему дать тоже золотую звезду, орден Ленина, и повесить там эту маршальскую звезду, чтобы... Да, я подозреваю, что на него никто не покушался из наших, только свои покушались, вы знаете, да? Там сколько-то там куча покушений там было, вот. Но наши ни разу. Хотя Гитлер был плотно обложен советской агентурой. Я понял, почему, понимаете? Потому что, не дай бог, с ним бы что-то случилось, стратегические операции, да, адекватные бы люди пришли. Типа Ромеля там и так далее, ну, который застрелился им там. Сказали, что или мы тебя стреляем, или сам стреляешь. А он в одиночку увел войну в Африке.
Англии,
Англии, США там вообще фактически. То есть в блокаде полной. Вот. Так вот. Значит, вот он вмешивался, это московская операция. Вот они поперли на Москву. А зачем? Ну объясните мне, зачем переть на Москву? Ну хорошо, захватили Москву. Дальше что? Но один уже захватывал. Вы были в Подмосковье? Вот кто-то был в Подмосковье? Не были, да? Вот там кругом леса и болота кругом. И только дороги вот прорубленные, это сейчас, а в то время еще хуже. Вот особенно, когда вы с Тулы на Москву едете, вот у меня в Туле община, просто я там лекции читал, и вот там не ходят маршрутки. Для меня это было так, типа, ну два областных города. Вот. Но когда мы поехали на такси, я понял, почему они не ходят.
Из Тулы в Москву?
Да.
Это соседний был центр?
Соседний. Это дорога, как после бомбежки. Ну, реально. Вот я такое только в Грозном видел после штурма. То есть в дырках все, в общем-то. Направо-налево ты не съедешь. Там сразу болото и елки вот так вот. И ширина дороги, ну вот где-то вот, вот ширина, вот, то есть машина вот когда идет, вот крупная, нужно съезжать так к елочке, прижиматься, ее пропускать там, значит, или она тебя там как-то там под елочку прячется. Там, вот. А тут танки, понимаете? То есть вот танк идет за танком, невозможно, то есть танк это вот просторы нужно, то есть развернуться там, то есть видеть куда стрелять, то есть это вот, знаете, это кавалерист, ему нужно, ну вы видели где-нибудь рыцаря в лесу, вот он разогнался и ветки его, хрясь по голове, да, то есть вот с танками это еще хуже. То есть вот что они поперли на Москву, непонятно. В то время как у них над ними, севернее, огромная группировка нависала в 1,5 миллиона человек, северная группировка войск наша, вот, ну, советская, вот, которую оттуда, ну, в принципе, выбить невозможно было, окружить то, тоже, там вообще местность такая, что... И так она там и осталась. То есть, вот, они оттянулись потом от Москвы, в общем, как раз эта же группировка под Москвой и ударила. Вот, в бок. Там надо было становиться в оборону. Оборона требует меньше войск, а высвободившиеся войска бросать вот Украина и туда, что в 42-м году и было сделано. То есть прорыва аж до Кавказа и пошли. Вот. Но опять же, Гитлеру сбрело в голову штурмовать Сталинград. Вот. Знаете, вот я, вот да Гитлер, это такой был дурак и так далее, и так далее. Ребята, а Грозный, когда штурмовали точно так же и пожгли целые бронеколонны там. Ну, так не предназначен для города, понимаете, в чем дело. То есть, сковать целую армию, штурмуя город, справа у тебя Волга и слева у тебя Волга. Ну, возьми, форсируй, заткни это в клещи и все. Ну, у него, я же говорю, у него с мозгами, да, не лады, в общем-то, были, да. Вот. И вот Курская дуга, это была его последняя авантюра, третья. Мы покажем там мощь, чуть не сказал, советского оружия, немецкого оружия там и так далее. Вот у нас там есть крутые тигры, в общем. Вы этот тигр видели на фотографии? Он весь квадратный. То есть немцы не могли, у них не было добавки в сталь, чтобы делать гнутую броню, вот как у нас ИС, да, то есть вот зализанный весь как раз. Вот у меня дед как раз, кстати, на ИСе там воевал. Вот. То есть не на Т-34, это средний танк, а ИС, это тяжелый, ну красавец, понимаете, я его еще застал, то есть вот это красавец. Вот. Он создал вообще направление танкостроения. Вот на наш этот оплот, который сейчас, вот, это вот фактически вот тогда была заложена основа вот этих низкопрофильных танков, зализанных черепаха такая, ну красавец просто. Я от танков балдею, я просто, это вот, понимаете, это концентрация человеческого, вот знаете, вот как рыцарь выходит такой весь закованный, красивый, в готической броне вот этой вот гнутой, которую стрелы не пробивают. Вот. И вот это танк. И пушка 120 мм, которая не просто пробивает тигр. Вот. Она, если попадает в башню, то башня улетает на несколько метров. То есть такая огромная кинетическая энергия этой пушки, что она сносит просто. Вот. Если она просто прошивала эти тигры, потому что проходимость сумасшедшая. Там, ну, это красавец просто. Это действительно, это гениальное изобретение, супер гениальное. То есть выше параметров танка уже, ну, не создали. Электронику впихивали, там, пушку меняли и так далее. Но вот коэффициент полезного действия такого, ну, не получилось просто. Да. Вот все, вершина. Это вот какая готическая броня у рыцарей. Все, а дальше пошло огнестрельное оружие, и все, уже. Да, пошли ракеты, вертолеты, все, то есть, танки. Вот. Так вот, значит, и они поперли, то есть, ну, 140 километров глубина обороны, 14 линий обороны автономных. Представляете, что такое 140 километров колючей проволоки, минных полей, окопов, 140 километров, это пол Донецкая область, большая часть. Вот нашпигуйте всю Донецкую область минными полями, окопами, эскарпами, контрэскарпами, ну это там противотанковые эти все рвы там, и так далее. Вот. И попытайтесь это прорвать даже современными неядерными средствами. Ну, невозможно это. Вот. И чтобы это увидеть, достаточно просто поднять самолетик, сверху глянуть так, ой-ой. Все, и отменять всякое наступление. Чтобы понятно, что противник знает, тебя ждет. То есть человечество не знало такой глубины обороны ни до, ни после. Но, более того, еще эта оборона, она была создана из автономных участков. То есть вот танки прорывают, а в этой обороне такие как мини-крепостя, где стоят противотанковые пушки, которые, в свою очередь, охраняют доты, дзоты, пулеметы крупнокалиберные и войска, чтобы не приблизилась пехота.
Короче,
и танки, день... да, и танки идут, они вот завязают вот в эту сеть просто вот противотанковую, клубят в борта, в хвост и так далее. Ну, это было страшно. Это сумасшедший героизм немцев. Вот, там же полностью легла СС мертвая голова, и застрелился командир после этого. Вот. То есть, понимаете, вот ну как немцы героизм, как ты можешь это говорить? Да я сужу по реальности, понимаете, в чем дело. То есть знать, что такое творится и все равно туда переть, это героизм или фанатизм.
Понимаете? Авиацию туда пустить, там же,
а это не дает ничего. Авиация не дает. Понимаете, если окопы, если есть окопы полного профиля, даже если вы бомбите современными средствами бомбежки, вы не выбомбите. Там, понимаете, правильно, грамотный окоп, он специально для этого предназначен. Плюс, в бой идут одни старики, помните Курская дуга? Целые эскадрильи уже прикрывают, уже у немцев нету в воздухе преимущества. Уже они его давно потеряли. Да, они потеряли, там было две авиаармии.
Ого, это до хрена.
То есть отдельные авиаармии, не в составе армии, а отдельные авиаармии были собраны. Это штурмовики и истребители. Вот. То есть это страшно было. Вот. И вот немцы прошли всего лишь, там, по-моему, 6 или 8 километров всего лишь, и поняли, что каюк. И стали разворачиваться, то есть вот, а им же бьют со всех сторон, там, ой, это ад был. Вот. А в это время как раз нужно же не упустить нашим войскам, там же клинья сбоку, там же почему Курская дуга, у немцев выпуклая. Вот. А у нас как клинья получается. Нужно вводить клинья, чтобы отсечь это дело. Вот. Не упустить момент, пока они не ушли опять на свои позиции и не легли в окопы, потому что их оттуда выбивать нужно. И вот пускают, но связи же тогда еще не было особо нормальной. Вот. Да это если была что-то... Вот, да, вот. Все считают, что немцы идут еще туда. Они уже развернулись и пошли туда. И вот представьте, идет танковый вот этот клин. На полной скорости он идет, это где-то 60 до 80 километров, не несутся танки. И там вот такой пригорочка, не из этого пригорочка, прыгают сверху на вот этих немцев. Короче, Прохоровка, это самая крупная танковая авария в мире, она же единственная. Понятно? ДТП, это было ДТП.
Гаишники сразу приехали.
Понятно? А? Да, да, но... писать в учебнике, что это было ДТП, понимаете? Ну, написать, это был жуткий героизм такой, типа.
Они прыгали.
Да, они прыгали на голову, типа, немцам. Понятно, да? И вы не можете остановиться, у вас же за вами же идут танки тоже. Получается, короче, эти завязли, задние напирают, наматывают ногу. Ой, жуть. Вот. Моего деда спасло только то, что ИС хороший танк, его там Т-34 на гусенице не наматывал. Вот. Вот так. Тем более ИСы, они шли как раз впереди, как для прорыва. Потом Т-34, потом какие-то легкие еще так. То есть, ну, классическое вот это вот рыцарское построение было. Вот. Вот там. Вот. И вот в 5 классе я это рассказал, в общем, вот, у меня папа на номенклатуре был на тот момент, это хоз на номенклатуре, он уже с армии ушел, директор Лисичанской ГРЭС был, ну это уровень такой серьезной номенклатуры, у меня типа, так, типа, это еще Брежнев тогда еще не шепелявил, вот, типа, вроде и сажать нельзя, в общем-то, вот, ну и как бы не за что, да, вроде бы. Ну, меня вот в этот класс перевели быстренько, его как раз комплектовали там со всех школ, там один класс, вот, туда. Вот. Да, 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 да. Так вот, нам читали, вот когда объясняли, кстати, это Северодонецк, небезызвестный. Вот, и там был институт ЭВМ тогда, это в 70-е годы. Вот это карточки летали по всему городу, вот эти перфорированные. Вот. Нам вот тогда вот уже вот это так, кибернетика, вау, кибернетика. Вот. То есть можно объяснить, можно с электроном объяснить. Как объяснить? Вот камень бросили в воду и пошли круги. То есть ядро, оно как колокол вибрирует определенным образом. И создает вот эти резонансные волны, которые уплотняют пространство. То есть создают работу определенную. Вот колокол большой, если вы возьмете, в него ударите. На каком-то расстоянии звук затухает. Идете дальше, опять он возникает. Опять. То есть это вот резонансные вот эти вот волны, как на воде. Понятно. Вот это электронная оболочка. Правильно говорить, не электроны летают, а электронные оболочки атома. Ядра атома.
Там разное количество разных.
Совершенно верно. Там... Да. В зависимости от того, как колокол из чего состоит, у него ж по-разному эти... Понятно? Пример. Ну вот я на пальцах объяснил, то есть уже ничего не летает.
Водород один электрон это одна оболочка.
Да, 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 да. Сильнее колокол. Понятно. Все. Ну а дальше это нужно уже ядерную физику учить и так далее. Вот так же с кибернетикой. Это очень интересно на самом деле. Вот. То есть понимать кибернетические принципы очень интересно, потому что они работают. Понимаете, это настолько интересно видеть. Вот сейчас в политике это используется. То есть в нормальной политике это используется. Экономисты используют кибернетику. Специалисты по управлению. То есть есть кибернетические принципы повышения и понижения элитности, допустим, социальных систем. Вот, которые обосновывают, почему Сталин не мог по-другому поступить, как только так. Вот. Почему у нас переизбыток специалистов, например, был в Советском Союзе. То есть институты производили в десятки, если не в сотни раз больше инженеров, чем нужно было хозяйство. Откуда это пошло? Вот. Все, ну, само сложилось. Как говорят, говорит, если бы оно само складывалось, то оно бы само и развалилось. Если система достаточно долго существует, значит, есть некие принципы, которые формируют. Опс. Есть. Это очень интересно, на самом деле. Вот. И когда вы буддизм начинаете преломлять через призму вот этих кибернетическо-психологических принципов, ну, то есть неоперских принципов, видите, какая это стройная система, как она красиво работает. И у вас вызывает жуткое раздражение, когда какое-то чудо в перьях вылазит и начинает бить в барабан и кричать, что это буддизм. Вот. Вместо того, чтобы объяснить, что типа вот эти принципы, там, опоры и так далее, четыре благородные истины и так далее. Вот. Начинает там что-то завывать про линию преемственности какую-то там и так далее. Мой дедушка верил, мой бабушка верил. Там, и так далее. Но это все равно, что вот вы там построили там, или написали классную программу, там Super Windows, там. 3000 как какой-то, который там безглюков и так далее. Вот. И вылазит какое-то чудо, там, знаете, какой-то там ламер какой-то. И говорит, да у тебя там в интерфейсе там цвет, оттенок не тот, не канонический. Вот Windows там вот у них вот такой, у тебя вот не канонический. Вот, вот. Или, ну ты же не в Microsoft работаешь, как ты можешь написать хорошую программу? У тебя не та линия преемственности. Не от Билла Гейтса или от кого там. Понятно, да? Это вот примерно то же самое. То есть вот я вам рассказал основополагающие вот эти пресуппозиции базовые, вот, на которых формируется буддизм. И вы теперь понимаете, почему буддизм не создавал вот этих тоталитарных структур. Невозможно. Ну как ты сдашь тоталитарную структуру, если любой подвергает сомнению то, что ты говоришь? Он говорит, покажи, докажи. Ты там, ну сказал там типа архат, там номер такой-то. Ты, да хоть там архат, но номер этакий. Хоть сам Будда сказал. Если сам Будда сказал, что типа да лампочка, что я говорю. Ну нет, ну фактически, если суммирую, это так вот. Важно, чтобы вы понимали, правильно я говорю или нет, вот, а не то, что это говорю я, Будда. Все, все рассыпается. Вы не можете ссылаться еще на какой-то авторитет, там, знаете. Очень вдохновляюще, потому что это работает. Да. Намного более вдохновляюще, чем какой-то там шепот из куста. Горящий.
Горящий шепот.
Да. Глаз вопиющего пустыни. Я все скажу, все заповеди. Вот он и вот он на второзаконии и наговорил на целую книгу.
Приговор был.
Да, да, да. Пока там куст тушили, так типа выдал. Добро, вопросы по этому.
Очень убедительно все. Согласен, ну, процентов 99. Вот один вопрос. Вот все-таки...
Ну, 1% тут остался. Вот давайте с ним и разберемся. Это самое интересное. Давайте.
Вот буддист, получается, он не заморачивается на то, что он не может объяснить. Или...
Дхарма не заморачивается.
Ну, извините.
Так, ага, да.
Вот, а все-таки вот, ну, какая-то вот высшая сила. Я понимаю, на нее нельзя не воздействовать никак.
Если на нее нельзя не воздействовать, то мне нет смысла с ней работать. Первое. У меня нет фактов ее проявления. У меня нет фактов ее проявления. То есть, что это высшая сила. То есть некие законы природы, есть некие какие-то, ну, что-то я еще не знаю и так далее.
Ну, вот этот процент, но что-то я не знаю. Вы меня оставляете? На то, что именно, вот вы не знаете, но...
Я оставляю. Я не могу утверждать, что нет зеленых ворот.
Вот и я.
Я могу утверждать, что просто из тех, кого я знаю... Из тех материалов, которые я знаком, нигде про зеленую ворону не говорится, как и про монгола-татар. Вот, да. Вот, все.
То, что мы не объясняем, мы считаем вид, что...
Вот, это первое. Нет, мы не делаем вид, что... Мы просто говорим, если у меня нет обратной связи, я не получаю ни оттуда информации никакой, ну, то есть, хотя бы косвенно, что на меня что воздействует эта сила. Вот. Ни я не могу на нее воздействовать. Так что мне заморачиваться тогда? На что мне опираться? Понимаете, в чем дело? То есть как? Понятно, да. Вот, дальше. Буддизм, дхарма вообще, не занимается всем вообще. То есть это не супернаука. Да, вот. Дело в том, что вот, ну, есть такой термин карма, да, наверное, слышали такой, да, вот. На самом деле карма это не судьба, это не какая-то высшая сила. Это как раз то, что если вы находитесь в определенных метасостояниях, застряли в определенных метапрограммах и так далее, это автоматически будет выстраивать определенную линию поведения и определенное ваше окружение. В виде людей, ситуации и так далее, и воздействовать на вашу физиологию, психику и так далее. Правильно? Правильно. Вот это есть карма. То есть карма есть состояние психики, состояние сознания. А то, что она продуцирует в результате этого, это является плодами кармы. Вот уже путаница есть определенная между кармой и плодами кармы. Карма это потенциал, который создает, а плоды это то, что уже создано. Так вот, буддизм работает с кармой. Состояниями сознания. Об этом еще Будда говорил. Карма есть только состояние сознания. Все. Но наши шизотерики недоученные, которые не хотят работать с первоисточниками, говорят, что если тебе на голову упал кирпич, у тебя карма такая. Давайте разберемся. Значит, буддизм говорит о том, что вся наша, скажем так, ну, мироздание, наше бытие, вот, определяется четырьмя условными группами законов. Вот все законы, которые мы знаем, они, вот буддисты объединяют четыре группы. Это законы физические, ну, химия вся и так далее, и так далее. То есть физические законы, там гравитация, это. Вот. Это законы биологические, ну, генетика, физиология и так далее, и так далее. Биологические. это законы социальные, то есть буддизм уже тогда говорил, есть социальные закономерности и законы. Социальные законы. Ну вот экономика, например, это социальная наука, да, то есть политика, то есть как управление массами, да, то есть и так далее, и так далее. Социальные законы. Ну, то есть, если вы соберете энное количество людей и распределите между ними работу, то у них производительность будет больше, чем если вы их каждому дадите работу индивидуально без специализации. Это тоже социальный закон. Да.
То есть, если человек живет где-то отшельника, но у него действуют физические и биологические законы, социальные на него не действуют.
В очень малой степени, совершенно верно. Вот. Но опять же, если он живет в отшельничестве от, то уже определенное имеет взаимоотношение. То есть, вот. И последняя группа законов, кармические законы. Ну, тогда слова психология не было, в общем-то. Вот, было слово карма. То есть, психологические законы. И буддизм занимается только вопросами кармы. Остальные лишь постольку, поскольку они влияют на это. То есть на вопросы психологии. Ну понятно, что и физиология влияет, и то, и то, и то. И здесь буддизм это затрат. Он не отрицает это. Он просто говорит, мы специализируемся на этом. Почему мы на этом специализируемся? Не потому, что нам это нравится, а это не нравится, что мы там лирики, а не физики и так далее, и так далее. Нет. Потому что, поскольку страдание, обусловленность психологическая, это относится к группе психологии, то мы работаем с психологией. Понимаете, в чем дело? Если бы это было с физиологией связано, ну, тогда бы мы занялись физиологией. Да.
А почему кирпич тогда получился?
Вот, упал кирпич, это сочетание всех факторов. Вы поперлись на стройку и были невнимательны. Невнимательность – это состояние сознания. Дальше. Шла стройка. Это социальная потребность. Далее. Закон гравитации привел к тому, что кирпич упал с определенной скоростью. Вот. И биологический закон привел к тому, что травма оказалась несовместима с жизнью. Поэтому нельзя сводить все только к законам кармы. Вот. Все бытие. Это неправильно. Поэтому в буддизме никогда не порицалась наука. Более того, наука всячески поощрялась. То есть буддийские страны, они, вы не найдете, как, что где-то были гонения на какие-то научные школы. И близко вы такого не найдете. Вы не найдете, что буддизм где-то навязывался там силой там, и так далее. Ну как можно науку навязать силой? Ну подумайте. Ну просто вот типа, ну вот они такие толерантнее были и так далее. В то время толерантнее. Ребята, ну давайте будем реалистами, в общем-то. По дорогам грабежи, там, постоянные войны между усобицами и так далее. Слово толерантность появилось вот только сейчас, и то он уже сдохло. Уже все, уже он в Евросоюзе, можете посмотреть, что в Греции, в Испании, во Франции это творится, вот, из-за этой толерантности. Дело не в толерантности какой-то, не в какой-то супервоспитанности буддиста. Алгоритм сам по себе не предполагает насильственного вовлечения. Ну как в науку можно насильственно вовлекать? Вот в социальные какие-то игры, да. Мне чем больше у меня армия тупая, которую я могу на пулеметы бросить, вот, тем лучше, да. Но медитировать заставить. Ну как я могу определить, он медитирует или просто сидит тупо, понимаете? Если у меня обратная связь совершенно другая. Не сколько сидящих медитирующих, да, вот. А сколько действительно меняющихся. То есть это не соотносятся задачи. То есть буддизм насильственно не распространялся просто потому, что это дхарма. Это буддизм, он не может. Гусаки не мечут икру, знаете, типа так вот здесь то же самое. Нерешаемая эта задача путем насилия в принципе. Вот в социальной движухе, да. Социально организующие. Там как раз это идеально подходит. Насильственно. Ну да. То есть все очень психологично, все очень кибернетично. И Будда еще в свое время говорил, когда вы будете размышлять о дхарме, ну это как медитация такая, да, то есть вы должны на нее смотреть таким образом, там, ну, он перечисляет какие качества дхармы, и среди качеств он говорит, логично дхарма, практично дхарма. Ну какая религия говорит о том, что она логична и практична? Это только наука такие вещи заявляет, правильно? Познаваемо, там логично, практично, познаваемо.
Это как в оригинале звучало, не было понятия логика, практика.
Это... Логика была. Парамана это аналог слова логика. Да? Мне из-за этого пришлось санскрит учить это самое, потому что мой учитель говорил мне, учи санскрит. Я, ну зачем санскрит? Ну тибетский, вот же, вот куча тибетских текстов там лежит, да Ацани, там вот на санскрите практически ничего, это мало очень тех текстов сохранилось. Учи санскрит. Почему санскрит? А потом я понял. Дело в том, что санскрит это как латынь в медицине. То есть точные понятия. А тут перевели святой, да? И о чем идет речь? А там четыре уровня святости есть, там и так далее, ну, в смысле, четыре уровня достижения, это тра-та-та-та-та-та-та-та-та. То есть, а когда ты точно знаешь вот эти вот, ага, ты уже можешь разговаривать с любым буддистом мира, ты как вот раньше ученые, да, это сейчас на латыни, ага, вот этот цветок там в народе называется деревий там какой-нибудь, или там это, зверобий, вот, попробуй это объяснить кому-нибудь индейцу, да, там, которого совершенно другое на название, или там в Германии, там, он же не зверобой называется, он. Ну. Вот если я говорю, что это сейчас, как его Леонуре перфорату, зверобой продырявлен. Да. Помню, что перфорату. Да. Не, хиперица это трава. Если хиперикум, это скорее всего с этим связано. Ну ладно, бог с ним. Я посмотрю, может быть, я помню, что перфоратум, а какой не помню. Но, вот так. Очень-очень это все интересно. На самом деле, гораздо интереснее, чем копаться вот в этой мистике дурной, кто кому какое перо куда вставил. И объявил, что это новая школа. Окей. До завтра.